Синдром Гвидона. И снова Пушкин. И в этот раз уже на службе у психиатров, которые, вооружившись сказочным сюжетом, придумали синдром Гвидона. Это у них что-то вроде МДП, то есть маниакально-депрессивного психоза, или по-другому, биполярного аффективного расстройства. Жутковатая дворцовая интрига, как мы помним, заставила легковерного Салтана поверить в мифическую неведомую зверушку, в результате чего злыдни интриганы прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан, так велел де царь Салтан. И вот тут-то происходит жуткая драма. Неведомая зверушка начинает превращаться в человека, обретает персональное сознание. И что же чувствует нарождающийся человек? Он задыхается в душной бочковой тьме, его бросает по невидимым волнам, нет ни верха, ни низа. И единственное родное существо, мама, рыдает и бьется в конвульсиях. Дальше больше. Гвидон узнает, что причиной всех его несчастья является родной отец. Неокрепшей психикой происходит слом. И залечить этот слом до конца уже никогда не удастся. А так вроде бы все хорошо складывается. Судьба так щедро компенсирует Гвидону пережитый им бочковый ужас. Он становится сильным, красивым, богатым, знатным. Земли, изумруды, золото, морские богатыри, жена красавица. Жизнь не просто хороша, внезапно изумительно. Дух захватывает от восторга. Но воспоминания о тесной бочке не отпускают. И чем прекраснее окружающая жизнь, тем страшнее перепад, тем мучительнее воспоминания. Кстати, лечится реальный МДП, то бишь синдром Гвидона, не богатством и не красавицами-женами. Уж, конечно, не антидепрессантами, транквилизаторами и больничной пижамой. Все это не годится, все это ерунда. Только управляемый стресс, экстрим всех видов, альпинизм, горные лыжи, парашют, да что угодно. Лишь бы по телу дрожь, лишь бы искры из глаз. Ну и, конечно, Чезаре Ламброза, один из первооткрывателей синдрома, соединивший в своих предположениях человеческую гениальность с ранним развитием и нервным истощением. Разумеется, основные примеры в его теории набраны из все тех же обида мучеников. Ну там Эварист Галуа, Андре-Мари Ампер, ну и прочие холерики. Дети – жертвы пороков взрослых. Наркомания, проституция, воровство, алкоголизм, невежество, лжеученость, равнодушие, садизм, нищета, война.
Для вас перечислены персонажи скульптурной композиции великого и могучего обида мученика от скульптуры Михаила Шемякина.
Рожи всего персонажей, кстати, сплошь прогрессорские и мокрицовские.
Кто не верит, может убедиться визуально.
Вообще все, ну почти все обидомученики буквально помешались на изобличении взрослых и защите детей от пороков взрослых.
Очень жаль, что Стругацкие ничего нам не написали о родителях своего обидомученика и о том, как те его, собственно, умучили.
Зато написали сами обидомученики. Саша Соколов написал «Школу для дураков». Николай Помиловский, очерки Бурсы. Марк Твен, Тома Сойера, Шалом Алейхем, которого называли еврейским Марк Твен, мальчика Мотла. В конце концов, Борис Годунов, Пушкин, это тоже про защиту детей от пороков взрослых. Сергей Есенин, похабник и скандалист, психовал и хулиганил исключительно из-за своего дурного детства. Он ведь с 2 лет у деда. При взрослых дядьях. Педагогах, мягко говоря, сомнительных. Например, 3-летнего посадили на лошадь без седла и пустили в галоп. В том же стиле учили плавать, раздели и как щенка бросили в воду. А когда ребенок начал захлебываться и практически уже утонул, последнее, что он услышал: «Эх, стерва, ну куда ты годишься?» У солнца нашего Александра Сергеевича бесконечно менялись французы-гувернёры, чайные учителя. А кроме того, смешно сказать, будущий любимец нации не был любимым ребенком в семье. Ведь для маленьких обидомучников это непереносимо. Детство Джонатана Свифта прошло в семье его родного дяди Годвина, отличавшегося строгостью и суровостью. Уже взрослого Свифта спросили, не дядя ли дал ему образование? «Да он дрессировал меня, как собаку», — резко ответил Свифт. Никаких сомнений, что истоки многочисленных психологических проблем Свифта находятся в его детстве. Но всех, как всегда, переплюнул Франц Кафка, который многочисленные свои взрослые беды и проблемы свалил, естественно, на отца. Может, несколько занудного, но вполне достойного папашу. В своем длинном письме, которое он написал тому в 36 лет, он такого ему понавыставлял, что волос стынет. Чего там только нет, балконный эпизод, крики всякие. Господи, ну на кого же отец хоть раз-то не крикнул в жизни? Что ж всем теперь Грегора Замзу писать? И именно письмо к отцу стало главным произведением у писателя Кафки. Тут он выложился по-настоящему, а романы и повестушки он из баловства писал для собственного, так сказать, развлечения. Многочисленные друзья еле-еле уговорили его не сжигать весь этот, по мнению Кафки, хлам, а взять и напечатать. Если возьмем знаменитых музыкантов, обидомучников, то обнаружим то же самое. Так, прославленный Курт Кобейн с детства был очень возбудим и непоседлив, что для обидомучника на самом деле норма. Но врачи, Америка все-таки, нашли его гиперактивным и давай травить успокоительными средствами ретинол и так далее, что было грубой ошибкой, ибо в тот момент его-то и подсадили на химические препараты. Наркоманский стаж Кобейна начался в 13 лет. Родители Курта развелись, когда ему было 8 лет. Его счастливое детство на этом кончилось. С тех пор он возненавидел и отца, и мать, и очень стыдился своей неполной семьи. А вскоре написал свое первое стихотворение. «Я ненавижу маму! Я ненавижу папу! Папа ненавидит маму! Мама ненавидит папу! От этого хочешь, не хочешь, а станешь грустным». Рок-музыкант Джим Моррисон, тот самый, что создал всемирно знаменитую группу «Двери», когда ему было всего 4 года, попал в историю, которую впоследствии описывал как одно из важнейших событий своей жизни. Перевернулся грузовик с индейцами, их окровавленные тела валялись на дороге. «Я впервые открыл смерть. Я думаю, в тот момент души тех мертвых индейцев, может, одного или двух из них носились вокруг, корчась и вселились в мою душу. Я был как губка с готовностью, впитавшая их». Это видение преследовало музыканта, всегда было рядом. Кстати, чрезвычайно малочисленные в мировом кино обидомученики буквально-таки расцветают, когда им нужно защитить детей от пороков взрослых. Вспомним пацанов, и кто, если не мы, Валерия Приемахова, детей Дон Кихота, Евгения Карелова. Разумеется, есть обидомученики с благополучным детством, чего на свете не бывает. Марсель Прусс, Саша Соколов, Эдуард Лимонов. Они и живут подольше, и пишут не так нервно. Или, например, Мигель Сервантес. Вся его жизнь один сплошной управляемый стресс. Бои, ранения, нападения пиратов, пленения, рабство, тюрьма. Была возможность подлечить нервишки.